Ну, привет. Значит, Олимпийские игры в Италии начались сегодня, я записываю текст 6 числа, но это про Олимпиаду, но не про Олимпиаду. Не про рекорды, не про медали, не про очки, голы, секунды, нет. Это совсем про другое, это скорее про мистику дат. Вот о чем я хочу говорить и буду об этом говорить. С чего началась Олимпиада, все знают. Самое интересное событие – информация о том, что, оказывается, некоторые прыгуны с трамплина делают себе уколы гиалуроновой кислоты прямо в мужское достоинство. Да для чего? Для того, чтобы оно было красивее? Нет. Для того, чтобы оно было больше. А для чего больше прыгуну с трамплина? Зачем он должен быть у него больше, чем у хоккеиста или там, я не знаю, что, у кого еще, у пловца или у лыжника? А потому что прыгун с трамплина залезает в комбинезон, который растягивается, и чем больше площадь, тем можно получить выигрыш в сантиметрах и метрах полета с трамплина. А действительно, менять комбинезон нельзя, жесткие правила. А вот стать внутри здоровее, для того, чтобы он так растянулся, больше площади приобрел, можно. Вот что обсуждается в первый день Олимпийских игр в Италии. А прогресс налицо, как говорится, во всех смыслах. Но я о другое. Я о некоторых датах февраля, об их совпадении. Для меня иногда просто мистическом совпадении, об этом буду говорить. Только сначала, во-первых, спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо, что вы смотрите и подписаны на наш канал. Если не подписаны, исправьте эту ошибку срочно, и тогда вы поможете продвижению нашего канала. Пожалуйста, лайки и дизлайки по выбору, что считаете нужным, и комменты. Пишите обширные комментарии на любую тему, задавайте вопросы. И я хочу вас всех похвалить, мои уважаемые постоянные зрители, потому что вы просто делаете колоссальный прогресс. Вокруг мат слышится со всех сторон, начиная с детского сада. Это уже перестало быть обсценной лексикой, просто какое-то море мата. А вы удивительно интеллигентно беседуете. Даже воюя с друг другом в комментах, все равно держитесь почти в рамках приличия. Нет предела совершенства, но в целом вы большие молодцы. Вот, а теперь о датах февраля. Вот на этих датах, вот в эти дни, несколько юбилейных, можно сказать, дат. Хотя слово «юбилей» к некоторым вещам не подходит никак. Скорее, это печальная годовщина. Так вот, начну с юбилея. Ровно 70 лет назад, вот прямо сейчас, в эти дни, заканчивалась Олимпиада, первая для советских спортсменов. Это был 1956 год, где? Да там же, где нынешняя. В тех же самых местах, в Италии. Только сегодня Олимпиада уже огромная, там 120 медалей разыгрывается, или 110 золотых. И тут Милан с его стадионами, и картина Дампеца в горах, городок курортный, где горнолыжные и прочие лыжные дисциплины. Тогда, 70 лет назад, было все в этой картине Дампеццо. Дисциплин тогда мало-мало, 20 медалей разыгрывалось, 26 медалей, по-моему, разыгрывалось. Но это был первый раз, когда советские поехали зимой выступать. Я не о спорте, выступили здорово. Если хотите, напишите в комментах, если вам интересно, мы сделаем один выпуск любопытный про то, как тогда готовились к Олимпиаде, на чем выступали, где готовились. В общем, вот такие нюансы, потому что есть у нас видеоинтервью участников той Олимпиады, 70 лет назад прошедшей. Сейчас немножко о другом. Обстановка, которая тогда была, это был 56-й год. Что такое было в 56-м году? Ну, кто историю любит, знает. Уже 3 года, как помер Сталин. В воздухе уже была свобода, уже была весна. Относительная, конечно, но все-таки оттепель началась. Из тюрем, из лагерей возвращались тысячи и тысячи людей, незаслуженно осужденных большевиками, НКВДшниками и так далее. Те, кому повезло выжить. Они рассказывали о том, что они пережили. Реабилитация пошла. Народ узнавал о том, на самом деле, что происходило в Советском Союзе под солнцем великого Сталина. Обстановка была совершенно другой. Все поменялось. В летних Олимпийских играх участвовали за 4 года до того, первый раз, в 52-м году в Финляндии. Еще был жив Сталин, это последний год его жизни. Он уже в параноидальном был состоянии. Участники этих игр, я со многими знаком был, они рассказывали, в каком они находились в диком стрессе, потому что все время накачки. Приезжали какие-то люди из ЦК партии, из ЦК комсомола, из КГБ. Значит, всех нога, вы должны, вы обязаны, вы за советский, вы должны показать, что Советский Союз лучший в мире, вы то, вы сё. Естественно, их всех выдавали за любителей спортсменов, все они были профессионалами уже тогда, всем присваивали какие-то должности, будут спрашивать иностранцы, говорит, что ты слесарь, говорит, что ты лесоруб и так далее. Но главное, вы обязаны, а иначе вам будет. И были нагоняя, и ломали судьбы людей. Футбольная сборная проиграла Югославу, а с Югославией у Сталина тогда против Тита были вражеские отношения, Советский Союз и Югославы были враги. Тита, кровавая клика в газете, карикатуры. И сборная Союза проигрывает футбол Югославам на Олимпиаде. Всю сборную мгновенно отправляют в Советский Союз. Лишают званий распускают команду ЦСКА, хотя сборная не только из ЦСКА состоит, разгоняют по другим командам. Казнь, просто казнь. В 56-м году ничего этого не было уже. Уже было почти все нормально. И люди ехали как бы из нормальной, почти свободной советской страны. Все было совсем по-другому. И с тех пор эти Олимпийские игры останутся как первые. Они будут равняться, чемпионов будут носить на руках, заслуженные. Абсолютно заслуженно. А потом пройдут годы, и опять на этой же самой неделе, вот ровно 7 февраля, будет открываться Олимпиада в Сочи. Все мы современники этой Олимпиады, кое-кто на ней был, ваш покорный слуга в том числе. И все, наверное, помнят, каким это должно было стать грандиозным событием, потому что Олимпиада в Сочи должна была стать памятником правлению Путина. Ну, это и потом еще чемпионат мира по футболу. И сколько туда было вложено и пропагандистских усилий, я уж не буду здесь отвлекаться, и бабла, не говоря о том, сколько было украдено и спилено на откатах, как всегда в строительстве, но фактически было построено два олимпийских города. Один внизу на берегу моря в Америтинской низменности, где рядом, как поросята возле корыта, стоят несколько огромных стадионов. И другой горнолыжный кластер, который там должен работать сейчас в качестве курорта горнолыжного. Все это было построено, огромная, гигантская Олимпиада в Сочи была самой дорогой Олимпиадой зимней, а дороже всех остальных зимних Олимпиад, предыдущих вместе взятых. Но, правда, затраты олимпийские входят и дороги, и инфраструктура, безусловно, это только не чисто там стадионы и зарплата персонала. Но, тем не менее, это должно было быть сияющим, просто такой сияющей вершиной в истории современной России, которая вот она после мрачных лет большевизма вышла на такие мировые просторы. Все было бы хорошо, если бы не война. В последний день игр это произошло, бежал Янукович в Украине, в последний день игр. У нас на канале здесь выложен материал, мой пару лет назад записанный рассказ о некоторых подробностях закулисья Сочинской Олимпиады. Можно посмотреть при желании. Янукович бежал из Украины как раз в день закрытия 23 февраля, 12 лет назад. Все этот самый февраль и началось. Это фактически был нажат спусковой крючок войны, потому что через несколько недель будет захват Крыма, зеленые человечки, через несколько месяцев будет Донбасс, будет сбитый малазийский Боинг, начнется война, сначала вот в такой предварительной фазе, ну а потом, сами знаете, что будет потом. Но в эти 8 лет, между 14 и 22 годом, уложится еще кое-что. А именно колоссальные допинговые скандалы, в которые рухнет Россия. Это будет вскоре после Сочи, на следующий год, в 15 году, когда сначала появится там фильм, сделанный западногерманскими телевизионщиками с откровениями некоторых деятелей российского спорта, из легкой атлетики в первую очередь. Легкая атлетика – самая большая дисциплина. Много медалей. А потом появится откровение одного из тех людей, которые занимались борьбой с допингом в Российской Федерации и созданием допинга. Правой рукой одно, левой рукой другое. Этот человек стал знаменитым, его зовут Григорий Родченков. Он работал в российской антидопинговой лаборатории, и отвечал за всю программу допинг-контроля и изобретения допинга. Всяких запрещенных препаратов там, на базе стероидов различных, анаболических. Родченков – одна из ключевых фигур. После его откровений станет известно, что в Сочи все было так устроено, что через дырку в стене подменялись ночью после соревнований пробы мочи, сданные спортсменами, заменялись чистыми пробами и так далее. Начнется огромный-огромный скандал. Всемирное антидопинговое агентство займется расследованием, будет комиссия. Россия будет отрицать все подряд. Все абсолютно подряд будет отрицаться. В 15 году в конце главный взрыв. Родченков будет обвинен в том, что в московской лаборатории были уничтожены сотни хранившихся там по закону повторных проб Б российских спортсменов. Уничтожены. С целью чего? С целью сокрытия. Это будет конец 15 года. А в начале 16-го, в январе, Григорий Родченков бежит из России, оставив семью, бросив все, сев на самолет, улетает в Соединенные Штаты Америки. Если бы он не уехал, я почти уверен, что его бы не было уже в живых. И вот почему. Сразу после его отъезда, в феврале, ровно 10 лет назад, 2016 года. Почему я говорю о совпадении дат? И некоторые из них мрачные. Ровно в феврале, подряд, с разницей в 10 дней, неожиданно, от проблем с сердцем, умирают два руководителя российского антидопингового агентства. Синев и Камаев. Молодые люди, относительно, 50 лет. Примерно, это же не так важно. Не 80-летние старики, не тяжелые больные. Вполне спортивные ребята. Подряд, один за другим, в течение 10 дней. Сразу после бегства Родченкова. Есть у вас какие-нибудь сомнения по этому поводу? У меня нет. Тем более, когда мы знаем, что в следующие годы стало много известно про вещество типа «Новичок», про смерть таких людей, как Литвиненко или Перепеличный в Англии. Разные смерти, но уж очень неожиданные. Не так ли? Перепеличный тоже физкультурой занимался раз и умер после пробежки. Ни с того ни с сего. И про многие другие вещи мы с тех пор узнали за эти 10 лет. Так вот, эти две смерти произошли как раз тогда. В феврале 2016 года. Россия по-прежнему все будет отрицать, что никаких нарушений нет, ничего. Кончится это дело тем, что российскую команду снесут с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. А главу российского спорта, Мутко Виталия, товарища Путина по работе в Ленинградской мэрии. И, между прочим, он даже одно время в первые месяцы президентства Путина вообще был смотрящим за Петербургом. Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта. Он будет говорить, рвать тельник на груди и говорить, что он ни в чем не виноват. С него снимут олимпийскую аккредитацию. Не будет для него поездки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро летние. И потом он будет вообще убран там, в организации, занимающейся там, жилищным строительством и прочими вещами. Короче говоря, будут комиссии международные, будут появляться новые доказательства. И в итоге, пряча глаза в пол, российские официальные лица через год, два, три будут говорить, что действие российской антидопинговой комиссии, ассоциации, РУСАДы этой самой, приведено в строгое соответствие с мировыми нормами, что, несмотря на существовавшие нарушения, в России никогда не было государственной программы поддержки допинга, продвижения допинга, применения допинга. Это все плохие обвинения русофобов и так далее. В России никогда государство этим не занималось. Кроме детского наивного смеха, подобные бредни, к сожалению, ничего вызывать не могут. Потому что все реально понимали и знали, что происходило. И что без непосредственного государственного участия никакой системы подмены допинг-проб на Олимпиаде в Сочи и так далее быть бы не могло. В итоге Россия косвенно это признала. Но российскому народу рассказывалось о том, что во всем, конечно, виноваты проклятые западники. Это они, русофобы. А потом пройдет еще немного времени. Будут новые Олимпийские игры 2018 года. Зимние. 2020 года. Летние из-за ковида, проходившие в 2021 году. 2022 года зимние в Пекине. Всюду российские спортсмены будут участвовать. Сколько бы ни орала российская пропаганда, что Россию унижают и так далее, Россия будет участвовать. И единственное, что будет суровым наказанием, запрещено будет выходить в костюмах с надписью «Россия». Нужно будет выходить в форме с надписью «Российский олимпийский комитет». По большому счету, вот все наказание. Правда, будут разоблачены некоторые результаты победителей Сочинской Олимпиады, и они будут официально лишены своих званий. Некоторые. Ну, Олимпиада в Сочи и так уже давно измазана была к этому времени. И все яростное ее сияние, немыслимо яркое, побергло. А потом будет 22-й год, 24 февраля. Опять совпадение дат. Все, февраль и опять после конца Олимпийских игр. 20 февраля 22-го года конец игр в Пекине. 21-го. Совет Безопасности, так называемый, в Кремле, который показывали по телевизору, где Путин по очереди выдергивал своих слуг, которые говорили о том, что они за все происходящее. Там, присоединение Луганское, признание Луганской, Донецкой областей и так далее. Все, этот уже был фитиль поднесен и зажжен, и через два дня началось полномасштабное вторжение России в Украину. После чего Россию уже действительно снесли с Олимпийских игр. И вот сейчас, 13 спортсменов, которых допустили в индивидуальных соревнованиях, поехали выступать в Италию. И им вдогонку некоторые официальные лица России кричат, что они предатели, что они не патриоты, что когда вся страна Россия страдает от проклятого Запада, от русофобии, они в своих корыстных интересах едут выступать на Олимпийских играх. Мне странно слышать эти заявления от некоторых бывших олимпийцев и, более того, больших олимпийских чемпионов, которые прекрасно знают, во-первых, что спорт дает человеку, как правило, один шанс в жизни попасть на Олимпийские игры. А второе, некоторые из этих чемпионов-патриотов сами в свое время уезжали работать в Америку и в Канаду. И им вдогонку неслись слова коммунистов о том, что вы проклятые предатели, комсомольцы, члены партии, предали родину и поехали к буржуям служить. 35 лет назад примерно. Они ехали выступать по части спорта или тренировать. А сегодня они в политике. И ругают нынешних спортсменов, у которых есть только один шанс проверить себя. Один-единственный шанс, как правило. Но что самое интересное, если говорить о совпадениях дат, то на этой неделе, уже в этом году, вот сейчас, ушел из жизни, по-моему, 2 числа, человек, который мог бы очень-очень много рассказать об истории российского спорта и об истории российского допинга. И об истории коррупции в спорте, не только российском, но и мировом. Это Валентин Балахничев, известный тренер по легкой атлетике, тренер сборной Советского еще Союза когда-то. 25 лет он возглавлял всю легкую атлетику России. Он был заместителем министра спорта при 2 или 3 даже министрах, в том числе при Вячеславе Фетисове. Он в свое время стоял у основания Национального фонда спорта. Была такая контора, которая имела право торговать водкой и табаком и вырученные деньги направлять на развитие спорта. Такая весьма сомнительная с моральной точки зрения контора, но в 90-е годы. Он много чем известен, Валентин Балахничев, в том числе и тем, что несколько лет назад не просто был смещен с должности казначея Всемирной Федерации Легкой Атлетики, но был обвинен в коррупции и даже по решению, кажется, французского суда получил срок в 3 года или в 2. Он, конечно, этого не признавал и не ездил на этот суд. Но рассказать Валентин Балахничев мог бы очень многое бы. Но вряд ли бы захотел. И унес все секреты с собою. Вот какие мысли по поводу этих февральских дней у меня возникли. Дней, когда началась новая Олимпиада, на которой всего 13 спортсменов из России. Правда, куча других спортсменов из других стран, когда-то живших, родившихся и тренировавшихся в России. И которые для того, чтобы не терять свою спортивную биографию и использовать свои шансы, поменяли гражданство. Благо, такая штука теперь есть, как спортивное гражданство. Такой хитрый способ отползти в сторону при необходимости и выступать за Грузию, Узбекистан, Соединенные Штаты Америки, за любые другие страны. Десятки и десятки российских спортсменов. И они, в общем, совершенно счастливы, что они попали на Олимпийские игры. Вот так. Ладно, если интересно по поводу 56-го года и как наши там выступали, то пишите, потому что это тоже наша история. Это тоже наша история. Хотя теперь очень любопытно смотреть, я заканчиваю. Как нынешние журналюги и историки, они присваивают все советские победы себе, России. Все подряд. То есть слово «наши» это означает «Россия». В 56-м году сборная СССР, в 72-м году сборная СССР, это как бы все наши. Вот и в зимнем спорте тоже. Все наши. Девушка из Латвии Вера Зазуля, первая чемпионка в санном спорте, она наша. Фигурист из Украины, из Одессы Виктор Петренко, украинец, наш. Лыжница из Литвы Вида Венцене, наша. Если так посмотреть на круг, это все российские спортсмены. Теперь молодежь говорит, вот же сколько медалей завоевали. Забывая о том, что это был Советский Союз. Империя из разных республик состоявшая. До скорого.